Радио Свобода. Смерть Моцарта. Вариации на тему. Восьмая передача из цикла «Моцарт и Сальери». Марио Корти. Моцарт занемог 20 ноября 1791 года. Сначала распухли руки и ноги, затем все тело. Жар, сыпь, эксудация, вонь. Умер в ночь с 4 на 5 декабря, через 55 минут после полуночи. Лечащие врачи Томас Клоссет и Матиас фон Салаба. Диагноз – просянка. Впоследствии уточненная ревматически-воспалительная лихорадка. В этой передаче мы рассмотрим 12 вариаций на тему смерти Моцарта. Большинство – плод воображения романтиков. Из версии о смерти композитора от болезни я выбрал одну. Она мне показалась наиболее оригинальной. Продолжим через 2 минуты после рекламы. Говорит Радио Свобода. Смерть Моцарта. Вариации на тему. Восьмая передача из цикла «Моцарт и Сальери». Марио Корти. За 2 дня до начала болезни Моцарт принял участие в церемонии освящения нового храма масонской ложи «Коронованная Надежда». Он был членом этой ложи. Исполнялась его маленькая кантата «Laut verkündet unsere Freude», сочиненная им специально к этому случаю. Сам и дирижировал. Моцарт из маленькой масонской кантаты «Laut verkündet unsere Freude». По свидетельству вдовы композитора Констанце, венские масоны приняли кантату с энтузиазмом. Вернувшись после церемонии домой, Моцарт якобы произнес такие слова: «Я ничего подобного никогда еще не сочинял. Думаю, это лучшее мое произведение». Масонская кантата стала его последней законченной композицией. Говорит Радио Свобода. Восьмая передача цикла «Моцарт и Сальери». Смерть Моцарта. Вариации на тему.
Вариация первая. Отравление. 12 декабря, через неделю после смерти Моцарта, в берлинском музыкальном еженедельном листке появилась корреспонденция из Праги. В ней говорилось, так как его тело распухло после смерти, то думали даже, что он был отравлен. Вариация вторая. Отравление. Итальянская камарилья. 28 лет спустя автор вышеупомянутой корреспонденции Георг Сиверс добавил, что, по слухам, Моцарт стал жертвой итальянцев. Видимо, Сиверс имел в виду итальянских композиторов, работавших в Вене при жизни Моцарта. Вариация третья. Отравление. Сальери. В 1823 году, через 32 года после смерти композитора, гипотеза отравления Моцарта Сальери впервые фиксируется в документах. Еще 7 лет, и в 1830 году в России Пушкин пишет свою маленькую трагедию «Моцарт и Сальери».
Очень скоро большинство исследователей убедилось, что слухи об отравлении Моцарта Сальери не имеют под собой основы. Но многим все же очень хотелось верить в то, что Моцарт был отравлен. Стали искать иных виновников.
Вариация четвертая. Отравление. Масоны. Штадлер. Эта версия появилась в четвертом номере серии рассказов о смерти Моцарта «Aus der Mansarde» из «Мансарды», опубликованной в 1861 году. Опера Моцарта «Волшебная флейта» — масонское произведение. В нем отражена борьба масонства с христианством. Однако Моцарт сам сомневался в масонских ценностях, и это в «Волшебной флейте» мелькает. У Моцарта возник план создания соперничащей с масонством организации под названием «Пещера». Об этом он по секрету рассказал своему собрату по ложе, кларнетисту Штадлеру. Штадлер об этом донес масонам и получил от них задание отравить Моцарта.
С Антоном Штадлером Моцарт находился в довольно дружественных отношениях. Для него Моцарт сочинил свой последний концерт для кларнета и оркестра, ради чего даже отложил работу над реквиемом. Концерт был исполнен Штадлером в Праге 16 октября 1791 года. Вот отрывок из второй части «Ададжо». Говорит радио «Свобода». Восьмая передача цикла «Моцарт и Сальери. Смерть Моцарта». Вариации на тему.
Вариация пятая. Отравление. Жидомасоны. Повторение предыдущей вариации, но с новым элементом. Те же масоны, но за кулисами возникают евреи. Появляется в 1910 году. Автор версии Херман Альвард в книге «Mehr Licht. Больше света». Вариация шестая. Отравление. Жидомасоны. Всемирный заговор. Снова Штадлер, снова итальянцы. В 1926 году эту вариацию развивают немецкий генерал Эрих Людендорф и его вторая жена Матильда. 10 лет спустя, в 1936, в книге «Жизнь Моцарта и его трагическая смерть» невропсихиатр Матильда Людендорф привносит новые детали. Отравление Моцарта организовано иудео-христианами, а точнее иудео-римлянами, совместно с жидомасонами и иезуитами и якобинцами. Стремясь к мировому господству, они готовы на все, чтобы уничтожить любые проявления национальной гордости. Моцарт не горел желанием стать масоном, к этому принудил его отец. Масон Хиеронимус Колоредо, князь-архиепископ Зальцбурга и первый работодатель Моцарта, преследовал его за то, что Моцарт хотел быть немецким композитором, отказываясь сочинять итальянскую космополитическую музыку. Эта вариация госпожи Людендорф включает также элементы из вариации четвертой. История со Штадлером, созданием антимасонской организации «Пещеры» и так далее.
Образцом для одного из главных персонажей оперы «Волшебная флейта» Сарастро Моцартом был избран великий мастер главной венской масонской ложи «Истинное согласие», ученый и писатель Игнац фон Борн. Слушаем отрывок из арии Сарастро в исполнении одного из самых великих басов нашего столетия – Эцио Пинца, записанном 60 лет тому назад.
Fantasino
Говорит радио «Свобода». Восьмая передача цикла «Моцарт и Сальери. Смерть Моцарта. Вариации на тему».
Вариация седьмая. Отравление, масоны, всемирный заговор. Снова Штадлер, но без евреев. Очень похоже на предыдущую вариацию. Выдвигают ее немецкие врачи Йоханнес Дальхоф, Гунтер Дуда и Дитер Кернер в книге «Смерть Моцарта» 1791-1971, опубликованной в 1971 году. Своей волшебной флейтой, в которой он раскрывает тайны масонских обрядов, Моцарт якобы обидел масонов. Они решили принести композитора в жертву по случаю освящения нового масонского храма. Именно масоны заказали Моцарту реквием, тем самым предупреждая его, что он избран в качестве жертвы. Все в книге вращается вокруг числа 18. У Моцарта был 18-й чин в масонской иерархии. 18 в масонстве символизирует жертву. В волшебной флейте слово «жертва» появляется 3 раза. Сюжет в опере связан с 18-м чином. Рукопись последнего законченного сочинения Моцарта масонской кантаты состоит из 18 страниц. Первое ее исполнение состоялось 18 ноября. Умер Моцарт через 18 дней после этого в возрасте 36 лет. Если умножить 3 на 6, результат 18. Моцарта отравили в 1791 году. 1 плюс 7 плюс 9 плюс 1, опять же 18.
Такая вот нумерология возникла из-под пера 3 немецких врачей. Не буду уже вдаваться в аналогические спекуляции сторонников масонских или антимасонских теорий вокруг чисел 3 и 33 применительно к волшебной флейте. Кстати сказать, версия с цифрой 18 опубликована уже в послевоенной Германии, и, как вы заметили, в ней нет ни малейшего намека насчет виновности евреев. Да, и быть понятно не могло. Хотя, и я это подчеркиваю, один из ее авторов, Дитер Кернер, был в свое время активным участником кружка генерала Людендорфа и его супруги. Говорит радио «Свобода», у микрофона Марио Корти. Послушаем еще отрывок из ададжио последнего концерта Моцарта для кларнета и оркестра. Говорит радио «Свобода». Смерть Моцарта. Вариации на тему. Восьмая передача цикла «Моцарт и Сальери». Продолжим через 2 минуты после рекламы. Говорит радио «Свобода». «Смерть Моцарта. Вариации на тему». Восьмая передача цикла «Моцарт и Сальери». саксофона Марио Корти. В 1785 году Моцарт сочинил масонскую траурную музыку, одну из самых волнующих страниц в его творчестве. Первоначально она была написана для хора и оркестра на слова пророка Иеремии: «Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я». Вариант для оркестра был исполнен в масонской ложе «Коронованная надежда» по случаю кончины двух видных масонов – Георга Августа, герцога Мекленбурга Штрелица и графа Франца Эстергаза фон Галанты. Радио «Свобода», восьмая передача цикла «Моцарт и Сальери. Смерть Моцарта. Вариации на тему».
Вариация восьмая. «Хофдемель. Ревнивый муж. Палочные удары». Делопроизводитель Верховного суда Франц Хофдемель был собратом Моцарта по масонской ложе. Его жена Магдалина брала у Моцарта уроки фортепиано и имела с ним роман. Еще несколько десятилетий назад в Вене бытовало поверье. Моцарт умер от инсульта, когда лежал больным в постели в результате палочных ударов, нанесенных ему ревнивцем Хофдемелем. Вариация 9. Отравление. Ревнивый муж Хофдемель и снова масоны. Хофдемель отравил Моцарта из ревности по собственной инициативе. Но есть версия, согласно которой масоны, ловко использовав роман Моцарта с Магдалиной Хофдемель и ревность супруга, к этому его подтолкнули.
У Хофдемеля Моцарт занимал деньги. Вся история любви маэстро с Марией Магдалиной Хофдемель была тщательно затушевана биографами. Достоверно известно, что через день после смерти Моцарта Хофдемель нанес своей беременной жене тяжелое ранение бритвой, а затем покончил с собой. Известно также, что по распоряжению властей газеты, сообщив об этом лишь через неделю, указали фальшивую дату 10 декабря, чтобы не проводилась связь между смертью Моцарта и этим трагическим происшествием. Магдалина осталась в живых и вскоре родила мальчика, которого многие считали сыном Моцарта, и всю свою жизнь гордо носила шрам на лице. По старой традиции, Моцарт сочинил свой последний концерт для фортепиано и оркестра для Магдалины Хофдемель. Радио «Свобода. Смерть Моцарта». Вариации на тему.
Вариация 10. Отравление Констанцы и Зюсмайер. Моцарт отравлен своим учеником Францем Ксавером Зюсмайером и своей женой Констанцей, которые были любовниками. Вариация 11. Самоотравление. Сифилис, ртуть. Моцарт страдал сифилисом, сам себя лечил ртутью и тем самым отравил себя. По другой версии, лечил Моцарта его друг и покровитель фон Свитен.
6 месяцев до своей смерти Моцарт сочинил мотет для хормейстера Баденского собора «Аве Верум Корпус». В Бадене, знаменитом курорте под Веной, отдыхала его жена.
Thank you.
среди многочисленных медицинских теорий я выбрал ту, которая показалась мне самой оригинальной. Назову ее теорией Грайтера-Рапопорта. Грайтер – биограф Моцарта и медицинский эксперт. Артур Рапопорт – американский патолог. Эта теория начисто исключает отравление. Она не будет совсем понятна без определенной предпосылки. В последний год жизни Моцарта его жена родила сына, которого назвали Франц Ксавер. Немедленно возникли слухи о том, что его отец не Моцарт, а любовник Констанция, ученик Моцарта Франц Ксавер Зюсмар. Итак, вариация 12.
Вариация 12. Теория Грайтера-Рапопорта. Три совпадающих фактора сыграли решающую роль во внезапной смерти Моцарта, а именно врожденный дефект мочевого или почечного тракта, заражение эпидемической болезнью, так называемой ревматически-воспалительной лихорадкой, а также чрезмерного кровопускания, произведенного лечащими врачами. В своей книге «Легенда вокруг Моцарта» или «Неверное объяснение его жизни и страданий», опубликованной в Мюнхене в 1986 году, биограф Моцарта Алойс Грайтер пишет: «В 1981 году американский патолог Рапопорт на основании многочисленных статистических данных указал на корреляцию между определенными внутренними и внешними физиологическими дефектами. Подобные совпадения между дефектом одной из раковин наружного уха и врожденными дефектами урогенитального аппарата обнаруживаются с достаточной регулярностью».
Что это за дефекты, о которых говорит Рапопорт? Попробую пояснить. У Моцарта раковина левого уха была развита ненормально. Он это скрывал париком. Откуда нам это известно? В 1828 году вдова Моцарта решила опубликовать биографию композитора, написанную ее вторым мужем, датским дипломатом Георгом Нисеном. На странице 586 она поместила рисунок, выполненный специалистом по анатомии, уши Моцарта, левое и правое. Она это сделала, чтобы положить конец слухам о том, что ее младший сын – сын не Моцарта, а Зюсмайера. Дело в том, что характерная форма левого уха Моцарта была унаследована ее младшим сыном. Обратимся теперь к докладу доктора Рапопорта, представленному в 1981 году в Вене на Международном конгрессе клинической химии. Название доклада – уникальная и до сих пор не разглашенная теория о генетической анатомической базе смерти Моцарта.
Как практикующий патологоанатом, я наблюдал случаи различных генетических синдромов, в которых анатомические деформации уха и части мочевого тракта, а также функциональные расстройства, биохимические изменения и прочие генетически коррелируются. Помимо корреляции ушей и почек, некоторыми исследованиями о дедах, отцах и детях выявлены другие структурные характеристики, наблюдаемые у Моцарта. Убегающий к низу подбородок, близорукость, живой ум. На основании моих исследований последних двух десятилетий, продолжает Рапопорт, мы теперь в состоянии поставить окончательный диагноз почечной болезни Моцарта, или, говоря шире, его мочевого тракта. К такой уверенности меня привело изучение в биографии Ниссена таблицы, помещенной напротив страницы 586, на которой изображены дефектное и нормальное уши Моцарта. Ниссен утверждает, что черты лица и уши сына были похожими на отца. То, что особенно обратило мое внимание, это структура уха Моцарта, очень отличающаяся от нормы, и которая была унаследована только младшим сыном Моцарта.
Таким образом, медицинские статистические данные, собранные в 20 веке, и рисунки ушей Моцарта позволили американскому врачу поставить диагноз почечной болезни. Иными словами, не будь молвы о любовных отношениях жены Моцарта с Зюсмайером и о незаконнорожденном ребенке, побудивших ее опубликовать рисунки ушей Моцарта, мы бы никогда не узнали о подлинных причинах смерти Моцарта. Это один из тех парадоксальных случаев, когда непроверенные слухи помогают восстанавливать правду. В процитированной выше книге Алойс Грайтер подтверждает теорию Рапопорта.
К концу ноября 1791 года вялотекущая почечная недостаточность после долгих лет кажущегося здоровья и в результате легкой болезни достигла финальной стадии. Решительный толчок дала эпидемия, получившая название «ревматически-воспалительная лихорадка».
как добавляют ученые, смерть Моцарта ускорила чрезмерное кровопускание, произведенное врачами. В заключении своего доклада Рапопорт говорит: «Надеюсь, я предоставил сильное подспорье тем, кто убежден в том, что Моцарта не отравили, не убили, не лишили жизни насильственным способом». Похороны состоялись 6 декабря 1791 года в соборе святого Стефана. За гробом шли венский меценат барон Готфрид фон Свитен, ученик Моцарта Зюсмар, слуга Дайнер, виолончелист Орслер, капельмейстер Розер и Антонио Сальери. Как установлено на основе архивов Венской обсерватории, погода была умеренная. Не было снега или дождя, никакого резкого ветра. Непогода тоже оказалась выдумкой романтиков XIX века. Русский поэт Юрий Смирнов сочинил по этому поводу стихи. «Я не намерен содействовать возникновению нового мифа, так что не верьте их содержанию. Привожу их лишь в качестве скромного противовеса Пушкину».
За гробом шли не очень дружно, шли незначительным числом, шли только потому, что нужно, злясь, что расстались и с теплом. А ветер, что же он затеял? Дождем смочил кому-то плешь и под конец совсем рассеял весь жалкий траурный кортеж. Поспешно закрывались двери, гремел не то чтоб сильный гром. За гробом шел один Сальери и под дождем стоял потом.
С вами прощаются Руслан Гельсханов и Марио Корти. Вся следующая передача будет посвящена итальянскому композитору Антонио Сальери.